Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко, передача «Юродивые». Впервые в эфире 1 февраля 1997 года.
Все время видим, как цари русские и юродивые образуют некую пару. Юродивый Федор, ученик и духовный сын протопопа Аввакума, любил вскакивать на облучок, когда царь на санях ехал, и его ругать. И царь ничего, все-таки его не трогал. Но потом повесили.
Через 2 минуты.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров» мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы академика Александра Михайловича Панченко о русских юродивых из цикла «Русская религиозность». Весь цикл сопровождается теми уникальными древнерусскими распевами и песнопениями, что найдены в старинных рукописях и никогда прежде не исполнялись. Звучит хор Россика.
Это ведь не только подвиг для спасения души. Юродство – это общественное служение и общественное заступничество. Юродивый одиночка всегда. Он даже умирает, никто не знает, как он умирает, в отличие вот от преподобных, там смерть – это успение, такое засыпание. А юродивый куда-то укрывается – замерзает, может быть, и вот потом находит его тело. Юродивый – это, кстати, очень важная для России черта, и я бы сказал, что уроки и родство надо чтить, и уроки, и родство надо брать. Юродивый – это общественный заступник. Он обличитель царя. Ну, как у Пушкина Николка Железный Колпак. Говорит, молиться за царя Ирода, он говорит Борису Годунову, Богородица не велит. Можно сказать, там это вымысел художественный. Но есть же реальные факты общественного заступничества. Был такой псковский, юродивый, при Иване Грозном, Никола Салас. Салас – это и есть дурак. Или он же юродивый. Вот он по преданию, на мой взгляд, вполне достоверному, спас Псков от разгрома, от такого страшного разгрома, которому Иван Грозный подверг свободолюбивый Новгород. Иван Грозный, конечно, хотел разгромить и Псков, как пригорода к Новгороду, как вторую столицу русского севера. Но по разным источникам вышел юродивый, вот этот Никола. Это была зима, кстати. Опять же, он босиком, в своей многошвейной рубахе. И он пригрозил царю гибелью. И в это время ударила молния. И царь испугался. И оставил Псков в покое. Карамзин это уже описал в своей истории государства российского, но, правда, заметил. Зимние тучи негромоносны. Ну, а я бы сказал Карамзину, что иногда они же бывают громоносные. Мы же переживаем некоторые зимние молнии и некоторые удары грома зимой. Но самое-то главное, что Никола Салас, этот псковский юродивый, и до сих пор очень почитаемый в Пскове, это реальная личность совершенно. Так вот, был такой англичанин Гарсей, который этого Николу Саласа сам видел и описал. Ну, он, конечно, как такой, знаете, протестант, человек здравого смысла, который все-таки России не очень присущ, описал его как притворщика. Но это, разумеется, ошибка. Вполне возможно, что именно этот юродивый спас Псков. Есть один такой автор. Парфений уродивый. Уродивый – это все равно, что иродивый, да, это, так сказать. Вот у этого Парфения есть некоторые сочинения, в частности, канон «Ангелу Грозному воеводе». Это канон Михаилу Архангелу, где такой страх смерти, страх сглаза, порчи. Знаете, кто этот автор? Это царь Иван Грозный. Это его псевдоним Парфений уродивый. То есть царь, значит, юродство ценил и юродивых боялся. Мы все время видим, как цари русские и юродивые образуют некую пару. Ну, вот, скажем, есть еще показания одного иностранца. А почему я опираюсь на иностранцев? Потому что они сторонние наблюдатели. Им кое-что виднее, чем местным жителям. Вот Исаака Массы. Такой был голландец Исаак Масса, который жил при Борисе Годунове, потом при Самозванце в Москве. Что Борис Годунов ходил за предсказаниями к юродивой Елене, которая жила в одной из монастырских келий. Он спрашивал ее, сколько там еще остается. Люди же суеверны чрезвычайно, и до сих пор. Сколько ему остается там властвовать или жить, уж сейчас не помню. И она ему показала полено. Вот это язык жестов. А что значит полено? Полено в русских загадках — это символ года. 365 сучков там и так далее, и так далее. То есть вот тебе год только еще остался. Затем при царе Алексее юродивые тоже еще играют очень большую роль. Вот юродивый Федор, ученик и духовный сын протопопа Аввакума, любил вскакивать на облучок, когда царь на санях ехал, и его ругать. И царь ничего, все-таки его не трогал. Ну, потом повесили. Правда, еще Флетчер пишет в такие довольно благополучные времена при вот Федоре Иоанновиче, что от некоторых из них, ну, кто уж особенно обличает, ну, так тихонько отделывается. Ну, это вещь, к сожалению, обыкновенная, хотя и очень гнусная. И вот это и есть форма русского протеста. Юродивый, отказавшийся от всех житейских благ, он за это получает право обличать царя. Это чрезвычайно важно. Для того, чтобы обличать, надо быть нищим, бездомным, голодным, холодным, нагим или в многошвейной рубахе и ходить босиком по снегу. Юродивый, он как бы воплощает Христа, раби зрак, полное бессребреничество, как бы следует Христу. По-своему, конечно, потому что все подвижники следуют Христу, естественно. Но вот поэтому как бы народ его чтит, а царь побаивается.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Специально для нашего радио академик Александр Михайлович Панченко составил цикл передач «Русская религиозность». Сегодня заключительная часть беседы о русских юродивых.
Хотя оно не прошло, конечно, никогда не пройдет, но такого классического юродства. И что же в сущности сменилось? Сменилась пара. Была пара юродивый и царь, обличитель и обличаемый, и появилась новая пара русская – поэт и царь. Это чрезвычайно важная такая русская тема, касающаяся, в частности, прошлых и нынешних партий. Ну, партии, так скажем, у нас появились с декабристов, ну, грубо говоря, разумеется. Там и раньше что-то было, масонство там, на веков, не знаю что. Ну, и до сих пор продолжается. Но вот в России партии не прижились. Ну, видимо, это нам не свойственно. Наша всякая партия – это не партия, это толпа. Пусть это будет единственная партия, 18-19 миллионов, не помню сколько, как говорил Маяковский, партия – это миллионов, плечи друг к другу прижатые туго. Ну, дайте пошевелиться. Там же невозможно пошевелиться. Значит, была партия, а на самом деле партии не было. Конечно, была эпоха, когда сотрудничество с властью было возможно. Вот это вот 18 век, это не случайно же все наши исторические романисты, их очень много, ну, кончая Пикулем, например, всегда выбирали своим материалом события и людей 18 века. Но они, может, не знали почему. Но это очень легко понять. Потому что им кажется, и не без оснований, что тогда было хорошо. Точнее говоря, хорошо-то ведь никогда не бывает. Но все-таки тогда было лучше, чем когда бы то ни было. В 17 веке или в 19 веке. Или настроение было лучше, душевное состояние. Как говорил Пушкин, век героев. Ну и тогда, ну, чуть-чуть позже еще можно было как-то с властью сотрудничать, знаете, там, Державин, статс-секретарь, министр, губернатор Олонский, и Иван Иванович Дмитриев, поэт, тоже министр, и потом немножко это и цензоры, там, Аксаков, Тючи, Федор Иванович Гончаров, но в общем, нет. Разладилось это уж, при Николае I разладилось совершенно. И вот нация уже в новых условиях перенесла свое почтение к юродивому на поэта. Поэт занял место юродивого. Ну, Пушкин, конечно. С Пушкина это началось. И заметьте, как это любопытно, что нация ценит только тех поэтов, ну, у которых не было богатства. Ну, она уже не требует, конечно, как от юродивого, там, чтобы он был бездомен и ходил босиком по снегу. Нет, не требует. Но все-таки он вот такую бесприютность юродивого поэт должен перенять. Иначе мы не будем его ценить. Вот даже, скажем, такой замечательный русский поэт, как Некрасов, какому-то сомнению подвергается. Вот такое национальное сомнение есть. Ну, потому что он разбогател. Хотя там ничего неправедного не было, знаете. Ну, разбогател. Но вот нации больше, и мне, как человеку этой же нации, русскому человеку, и мне больше нравится Некрасов, который там, прикрывшись газетой, ел хлеб там в каких-то кофейнях, чем Некрасов, который в Карабахе. И поэт это чувствовал тоже. Ну, во-первых, он не очень волновался по этому поводу. Ну, вот Пушкин вышел на дуэль, у него 140 тысяч долгу. Никаких надежд их отдать. Ну, а у кого было состояние, тот волновался чрезвычайно. Лев Николаевич Толстой. И вот слова Ленина о том, что он юродствует, понимаете? Ну, Ленин там, может быть, не очень понимал, что он говорит, но попал в точку. Тот действительно юродствовал. Значит, ходил по аллеям босой, как поется в нашей такой городской песне, значит. Вот он ходил босой, опростился, рубаха, уход перед смертью. Чем бы ни объясняли, отношениями с Софьей Андреевной или каким-то психическим таким неблагополучием перед неизбежной смертью. Объясняйте, чем хотите. Он поступил как юродивый, который уходит и умирает неизвестно где, на станции Остапова. Практически неизвестно где. Потому что поэт заместил юродивого. Он и есть протестующий одиночка, как учит нас первый псалом Псалтири Давидовой. Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых. И русский человек, я думаю, должен действительно учиться у юродивых. Обличать имеет право только тот, кто абсолютно бескорыстен. Вот нет корысти, тогда у тебя есть право. Если есть корысть, права нет. Как говорят, интересы движут. Какие интересы? Людьми, обличающими, должны двигать какие-то высшие истины. И тогда эти люди могут победить. И они действительно могут стать народными заступниками. Ведь, в конце концов, Пушкин всех победил. И он до сих пор победитель. И Достоевский, который в каторге побывал, знаете, он тоже всех победил. И Некрасов все-таки победил. Все-таки хоть мы морщимся, но он народный заступник. морщимся из-за этого богатства. И смотрите, сколько русских поэтов, которые могли бы жить вполне благополучно, сколько бесприютных, совершенно, так сказать, павших. Но мы их чтим. И это, между прочим, продолжается до сих пор. И, надеюсь, будет всегда продолжаться. Потому что иначе нам просто как-то не выжить. Потому что ведь и, скажем, Александр Исаевич Солженицын, может быть, не сознавая этого, а может быть, сознавая, он же один победил. Один победил весь полицейский аппарат огромного государства. Потому что он воспринял уроки русского юродства. Вот так. В России одиночка сильнее партии. Потому что партия – это толпа, одиночка – это личность.
Слушали беседу академика Александра Михайловича Панченко о русских юродивых из цикла «Русская религиозность», который Александр Михайлович подготовил для нашего радио. Передачи сопровождаются теми уникальными древнерусскими распевами и песнопениями, что найдены в старинных рукописях и никогда прежде не исполнялись. Звучит хор «Россика». «Поверх барьеров» через 2 минуты.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Поэтика Маскульта. Часть 4. Пресса. Подготовил и ведет передачу Александр Гинес. Впервые в эфире 1 февраля 1997 года.
Сегодня в эфире четвертая передача нашего нового цикла, в котором мы рассказываем о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению. Исследуя ведущие жанры, составляющие в совокупности современный маскульт, мы посвящаем по отдельной передаче литературе, кино, рекламе, телевидению, прессе и радио. В каждой из этих бесед участвуют эксперты, которые рассказывают не только о прошлом и настоящем того или иного вида массовой культуры, но и делятся своими соображениями о путях их развития, что позволяет нам заглянуть в будущее массовой культуры 21 века. Причем, поскольку на Западе и Востоке отношение к феномену массовой культуры весьма отличается, помимо американских специалистов, мы привлекли к работе над этим циклом и соотечественника, известного культуролога Михаила Импольского, преподающего сейчас в Нью-Йоркском университете. Первая передача цикла была посвящена массовой литературе, вторая – кино, третья – телевидению, четвертой – речь пойдет о прессе. Если я в Америке и достиг изобилия, так это изобилие информации. Хватило бы одной «Нью-Йорк Таймс», особенно если учесть, что ее будничный номер не прочесть за неделю, а воскресный выпуск и за год. Короче говоря, с досугом у меня туго, а с информацией хорошо, даже чересчур. И все же есть газета, которую я читаю от первой до последней страницы. Это орган нашего городка Эджуотер, расположенного на противоположном Манхэттену берегу Гудзона. В отличие от всех прочих изданий, попадающихся мне в руки, эта газета воплощение скромности и заурядности. Здесь не пишут о международной политике, американской экономике и нью-йоркской культурной жизни. Новости тут только местные. В принципе, это развернутая доска объявлений. Репортажи с дома престарелых, очерк о муниципальных делах, уголовная хроника, проект новой школы, проблемная статья о работе дворников, а также календарь событий, диккенсовские чтения, заседания женской лиги, ярмарка здоровья, собрание общества анонимных алкоголиков. Разворот – весь в снимках с последнего фестиваля искусств, единственное событие городского масштаба. Впрочем, есть еще и материал масштаба космического – гороскоп. Ну а дальше реклама. Продается пианино, требуются программисты, сдают квартиры, распродажа в зоомагазине и так далее. Я понимаю, что содержание нашей газеты не может увлечь постороннего читателя. Зато все, что здесь напечатано, имеет прямое отношение ко мне. Причем ко мне не как к человеку вообще, не как к американцу, не как к русскому, не как даже к нью-йоркцу, а как к жителю Эджуотера, владельцу дома на авеню Андерклифф. Конечно, меня интересуют новости из Москвы или Вашингтона, из Белграда или Иерусалима, но все-таки важнее всего то, что происходит там, где я живу, там, где мы каждый день ходим по улицам, паркам и магазинам. Наш эджуотерский печатный орган – газета соседей. Сам смысл ее существования в том, чтобы сделать мою жизнь удобнее, выгоднее, безопаснее, веселей. Однако это еще не значит, что газета с такими утилитарными функциями не располагает своей философией. Напротив, такая газета, как и любая другая местная пресса, учит читателя искусству добрососедства, искусству пускать корни, жить интересами твоего окружения, причем весьма близкого окружения. Площадь нашего городка всего квадратный километр. Воспитывая гражданские добродетели, наша эджуотерская газета постоянно вводит меня в курс моих же дел. Цены на рынке недвижимости, перестановки в школьном округе, ассигнования на уборку парков, усиление полицейского корпуса – все это жизненно важные вопросы, от которых зависит мое повседневное существование, вопросы, которые, честно говоря, куда важнее для меня, чем политика Кремля и Белого дома. Все мы рано или поздно учимся отличать свои интересы от общих. И тогда необходимым советчиком и помощником в непростой науке общежития становится такая невзрачная, сугубо провинциальная газета. Именно потому я и предварил рассказом о ней нашу сегодняшнюю беседу, что как бы ни сложилась судьба прессы в будущем, нам не обойтись без скромной добрососедской газеты. Ее незаменимость в мире массовой культуры определена масштабом. Слон не может растоптать иголку. У микрофона Александр Генис. Ну а теперь я, как принято в нашем цикле «Поэтика маскульта», передаю сегодняшнюю тему «Прошлое, настоящее и будущее прессы» экспертам. Первым выступит культуролог Михаил Импольский.
Пресса в современном понимании появилась в 18 веке и оформилась в 19. Сегодня периодика выглядит несколько старомодно, а в последние пару лет наметилась явная тенденция ее перевода в интернет. Я думаю, что будущее прессы в интернете. Выживание прессы в эпоху телевидения обусловлено несколькими обстоятельствами, в целом определяющими ее сегодняшний облик. Во-первых, телевидение, как очень дорогое средство массовой коммуникации, может успешно развиваться только на национальном уровне. Локальное телевидение сколько-нибудь серьезного развития не получило. Пресса восполняет этот пробел. В Америке, да и в Европе этот процесс наметился очень явственно. Даже «Нью-Йорк Таймс» — это сегодня по существу местная, нью-йоркская газета. Да и в России местные газеты вытесняют национальные, потому что только в них можно найти информацию, недоступную через телевидение. Второе. Телевидение транслирует в основном очень короткую политическую информацию в виде текста к картинкам. Те же каналы, которые целиком специализируются на политике, напротив, требуют от зрителя изрядного времени. Серьезные газеты дают обыкновенно больший объем информации и гораздо более серьезный комментарий. Это связано с элементарным правилом, согласно которому сколько-нибудь сложная информация наиболее эффективно передается в чтении. При чтении человек настраивает себя на необходимую ему скорость усвоения. Кроме того, он может более свободно выбирать информацию, читая одно, пропуская другое. Газеты в этом смысле наиболее демократическое средство массовой информации. Остальные медиа навязывают людям собственный режим и порядок потребления. Замечательный французский антрополог Клод Леви-Строс как-то заметил, что кино для него, в отличие от книги, слишком связано с насилием, с навязыванием ему, например, времени потребления фильма – 1.5-2 часа. Газета, журнал на фоне более современных масс-медиа поэтому выглядят как некие элитарные средства информации, более сложные, менее тиранические. Человек, читающий сегодня «Нью-Йорк Таймс» или «Монд», ощущает себя чуть ли не интеллектуалом. Такой поворот особенно занятен на фоне того положения в самом низу культуры, которое газеты занимали в 19-м, первой половине 20 века. Я уже говорил о том, что считаю, что будущее прессы в интернете. Это мое убеждение связано с несколькими факторами, на один из которых я хочу особенно обратить внимание. В целом, средства массовой информации тяготеют к тому, чтобы предоставлять потребителям все больше и больше диапазон выбора. Газеты в такой стране, как Америка, например, публикуются тысячи. Но читатели обыкновенно читают одну газету. Только в области прессы сохраняется эта странная диспропорция между предлагаемым выбором и потреблением. И это связано с тем, что газеты нужно покупать или выписывать, то есть приобретать их через очень архаические каналы распространения. Интернет позволяет пробегать десятки газет и к тому же отбирать более прицельно материалы на интересующие читателя темы. В этом смысле распространение через интернет впервые радикально решает проблему диспропорции между потенциальным выбором и реальным потреблением. Но если действительно пресса постепенно перейдет в электронный медиум, то она решительно изменится как раз в сторону сокращения объема, упрощения и больше сенсационности, потому что «Нью-Йорк Таймс», например, придется конкурировать с «Лос-Анджелес Таймс» уже не в неком умозрительном пространстве выбора, а конкретно на экране компьютера.
В эфире четвертая передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Сегодняшняя программа посвящена прессе. У микрофона Александр Геннис. Электронная пресса, о которой говорил Михаил Ямпольский, уже существует, хотя пока еще в экспериментальной форме. Жители Сент-Луиса, Сан-Хозе и Чикаго, к которым в ближайшее время присоединятся обитатели Нью-Йорка, Атланты и Лос-Анджелеса, могут подписаться на новые электронные газеты. Цель такой прессы в том, чтобы совместить большое с малым. Дело ведь не в том, что вместо бумаги буквы появляются на мониторе персонального компьютера. Главное, что в такой газете всегда будет место для тех сообщений, которые интересуют этого и только этого читателя. Помимо новостей из макрокосма, от международной политики до гороскопов, электронная пресса сможет уделить внимание и микрокосму, мельчайшим пустякам, которые для кого-то таковыми вовсе не являются. Это следующая ступень на пути к той предельно локальной прессе, о которой я уже говорил в начале передачи, описывая наш печатный орган городка Уэджуотер. По сравнению с ним, электронная газета переходит с молекулярного уже на атомарный информационный уровень. Меню школьных завтраков, расписание церковных служб, цены на распродажи в супермаркете, прения в полицейском участке, рецензия на концерт в доме престарелых, стихи домохозяек, отчет о школьном баскетбольном матче, поздравления ко дню рождения, объявление о продаже тюльпанов, рецепты яблочного пирога, конкурс красоты среди местных терьеров. Миллионы мелочей сплетаются тут с настоящими большими новостями. При этом подписчик контролирует информационную ситуацию, постоянно оставаясь хозяином положения. Стоит нажать кнопку, и газета впустит читателя в свой архив. Вот что мы писали об этом 3 месяца назад, вот что 3 года, а вот что не вошло на полосу вчера, но сохранилось в компьютерной памяти для любопытных зануд. Таким образом, читатель становится организатором информационного поля, которым он может управлять по своему усмотрению или капризу. В конечном счете, у каждого на экране появляется своя газета, удовлетворяющая запросы одного единственного читателя. Газета, выходящая тиражом в 1 экземпляр. Электронная газета – еще один шаг в информационной революции, в результате которой средства массовой информации перестают быть такими уж массовыми. Нашу беседу о судьбе прессы продолжит американский эксперт, консультант по средствам массовой коммуникации Калеб Аруда, монолог которого записала Рая Вайль.
Well, the United States has a long history of being very, very favorable to media of all kinds.
У Америки длинная история благоприятного отношения к любым средствам массовой информации. Не случайно в самой первой поправке к Конституции была сформулирована концепция свободы печати. Это стало стимулом для возникновения многих и многих газет в ранней истории Америки. До недавнего прошлого газеты были важнейшим источником информации. Но сегодня телевидение, как новостной фактор, доминирует над всем остальным. К примеру, 10 лет назад газеты ежедневно читали 163 миллиона человек. Сегодня эта цифра снизилась до 158
миллионов.
То есть наблюдается упадок интереса к прессе, к печатному слову вообще. Все меньше американцев читает, предпочитая получать информацию по телевидению и радио. Тем не менее, газеты, в особенности местные газеты, по-прежнему очень важны и выдают информацию, необходимую для принятия каждодневных решений. Пресса определяет, куда, так сказать, потекут деньги, на что люди будут их расходовать. В Америке привыкли доверять газетам, хотя, когда речь идет о политике, часто поступают противоположно тому, что предсказывает и рекомендует пресса. Но это лишь пример того, как независимы американцы в своих суждениях. Они читают прессу и часто поступают прямо наоборот тому, что она предсказывает или рекомендует. Чтобы выжить в эпоху телевидения, пресса использует сегодня больше цветных фотографий, старается быть максимально красочной и драматичной. Газеты всегда уделяли много внимания спорту, а сейчас спортивным обзорам посвящены целые разделы. Причем комментарии лучших обозревателей сопровождаются блестящими снимками, которые могли бы украсить любую выставку фотографий. Политические и социальные карикатуры – еще одно достояние прессы. В Нью-Йорке, к примеру, многие покупают ежедневную газету «Нью-Йорк-Пост» только из-за ее знаменитой 6-й страницы с традиционной карикатурой «На злобу дня». Практически каждая ежедневная газета имеет сейчас специальные разделы, посвященные, так сказать, стилю жизни – «лайфстайл», здоровью, воспитанию детей, моде и так далее и тому подобное. То же самое относится к культуре, широчайший спектр материалов. Наконец, политика, и здесь пресса старается удержать завоеванные позиции. Правда, зарубежные новости освещаются, на мой взгляд, мало. Лишь несколько газет в стране имеют свое бюро за границей. Например, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». А вот национальные новости газеты представляют, по-моему, лучше радио и телевидения. Большинство газет содержит огромное количество политических мнений, от крайне правых до крайне левых. Так что каждый может выбрать то, что ему ближе по духу.
The far left to the far right, so one does have an opportunity to choose among political commentary. I don't see it doing too well.
Я не предвижу особого процветания прессы в будущем. Количество читателей все же сокращается. Но ни радио, ни телевидение, ни даже компьютер никогда не заменят американцам их ежедневной газеты. Правда, что свободного времени для чтения остается все меньше. Американцы много работают, много внимания уделяют дому, семье, а газета требует концентрации. Зато это самое удобное средство коммуникации. Можно читать в любое время и с любого места. Помимо этого, газета имеет еще одно неоспоримое преимущество по сравнению с радио и телевидением. Разного рода местную информацию, необходимую вам в конкретном районе или городе, получить можно только через газету. Она сообщает вам, какие фильмы вышли на экраны, какие концерты, спектакли и выставки проходят в городе, кто женился, кто развелся, кто умер. Газета выживет, но будут изменения в размере, в формате, а главное, в выборе информации, которую она будет представлять своим читателям.
they will survive and they will continue, that, but they may change in their format, they may change in the kind of information that they're providing.
В эфире четвертая передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Сегодняшняя программа посвящена прессе. На фоне общих рассуждений наших экспертов о судьбе прессы, мне хотелось бы, как этого требует структура нашего цикла «Поэтика Маскульта», поговорить о специфических проблемах газеты как жанра. Решая такую широкомасштабную задачу, я решил обратиться к двум полюсам газетного глобуса. Начнем снизу, с желтой прессы. Принято считать, что современный человек, ощущая себя венцом прогресса, редко вспоминает о темных веках, когда люди погрязли в суевериях и предрассудках. На самом деле, этот древнейший слой культуры никуда не делся. Стоит только купить в супермаркете «Стар» пухлую газету мнимых сенсаций, чтобы окунуться в заманчивый мир современной мифологии. Тут, рядом с нашим обыденным миром, где за каждой причиной идет свое следствие, существует увлекательная вселенная бульварной прессы. Пусть наш современник твердо знает, что в основе всего лежат протоны, электроны и витамины. Пусть тайна мироздания нам открывает школьный учебник. Это еще не значит, что человеческая природа изменилась настолько, чтобы мы не ощущали потребности в чуде. Жизнь становится слишком пресной, если не оставить ей вожделенную лазейку, а если. Вот тут бессовестная желтая пресса предлагает нам альтернативу – энциклопедию чудес. Здесь каждая строчка – сенсация. Таким псевдонимом в наш просвещенный век и пользуется чудо. Персонажи из этой газеты близки мифическим героям прошлого. Они живут прекрасной и загадочной жизнью, в которой устами младенца глаголит призрак Магомета, в которой от всех болезней лечит амулет за $6, в которой деньги приносят не зарплата, а заклинания. Бульварная пресса не знает сомнений. Она всегда категорична, потому что ее сенсации основаны, по ее же заверению, на точных научных знаниях. В соответствии с этикетом нашего времени, главная фигура, стоящая у истоков чудесного, — ученый. Заменяя жреца, он вещает на научном жаргоне о вечных тайнах бытия. Видимо, подспудное уважение к непонятному миру науки должно убивать последние сомнения у читателя заметки «Больные зубы приводят к СПИДу». Однако, как бы ни старались бульварные газеты выглядеть солидно, ответ на сакраментальный вопрос «верить, не верить» они вынуждены оставлять своему читателю. И, в общем-то, он твердо знает цену тому товару, который ему предлагают. Чтобы перепутать желтую прессу с обыкновенной, нужен какой-то исключительно наивный, чуть ли не средневековый пиетет к печатному слову. И все же честно признаюсь, что, начиная каждое утро с выпуска «Нью-Йорк Таймс», я никогда не пропущу случая зависти заглянуть в удивительный мир бульварных газет, где 100 чашек чая в день сохраняет молодость, и женщина находит счастье лишь в объятиях крокодила. Ну а теперь поговорим о другом, о верхнем полюсе газетного мира. Здесь обитает самая необычная в мире массовой культуры фигура – интеллектуал. Недавно мне довелось познакомиться с писателем Умберто Эко. Помимо своих литературных и научных занятий, он десятилетиями ведет свою еженедельную колонку в крупной римской газете. Вот я и воспользовался случаем, чтобы задать Умберто Эко давно волновавший меня вопрос. Что он, не только всемирно известный писатель, но и ученый с мировым именем, делает в газете? В ответ Эко сказал, что считает газету мостиком между высокой и низкой культурой. А сам он следит за тем, чтобы движение тут было бесперебойным. Об этом же Умберто Эко написал в предисловии к недавно вышедшему в Америке сборнику своих газетных эссе.
Интеллектуалу следует периодически менять университетскую кафедру на газетную полосу, где он может помочь другим интерпретировать мир через его знаки, то есть слова, образы, формы социального поведения, политическую деятельность и так далее.
Между прочим, такая газетная философия была одной из самых ярких черт русского Серебряного века. Вспомним только Бердяева и особенно Розанова. Но и сегодня газета по-прежнему остается чуть ли не единственным местом постоянной встречи высокой культуры и массового читателя. Миссия интеллектуала в газете заключается в рационализации повседневности. Он своего рода повар, который из сырых продуктов, голой реальности фактов, готовит обед, то есть превращает неудобоваримую действительность в легко усваиваемое блюдо. Сам по себе процесс организации информации наделяет ее смыслом. Все, что мы можем уложить в структуру, дает нам надежду справиться с очередным вызовом, который постоянно бросает нам хаос. Задача интеллектуала в газете не утешать мир и не лечить его, а объяснять, раздвигая пределы сегодняшнего дня в прошлое и будущее, вставляя факты в систему, вплетая единичное в тенденцию. Этот метод можно было бы назвать антипопуляризацией. Не перевести сложное в простое, а наоборот, в простом, элементарном, повседневном, будничном распознать сложное. Где же заниматься интеллектуалу этой философией будней, как не в газете? Ведь именно она в многообразном, шумном и пестром мире массовой культуры формирует наше представление о мире, придавая царству общих идей форму, соразмерную человеку. Вы слушали четвертую передачу цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». В программе, посвященной проблемам прессы, принимали участие культуролог Михаил Ямпольский, консультант посредством массовой коммуникации Калеб Аруда и наш корреспондент Рая Вайль.
Передача Александра Генниса о сегодняшней прессе входит в цикл «Поэтика масс-культуры». В ближайшие недели вас ждет разговор о современной рекламе и радио, а также завершающая беседа «Метафизика масс-культа». На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров», над которым в пражской студии работали режиссер Олег Усков и редактор Иван Толстой. Передачу «Поверх барьеров» 97 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».